Специальный проект «Радио Спутник». Его считают классиком русской советской литературы. Драматург и переводчик, прославившийся как один из самых ярких сатириков. Он обличал систему общественных отношений и человеческие пороки. Познав успех, к концу жизни он узнал, что такое немилость властей. И не растерял своей популярности после ухода. Зовут этого человека Михаил Зощенко.
Михаил Зощенко прожил богатую на события жизнь. По сути, он был свидетелем смены нескольких эпох. Пройдя через войны и лишения, писатель оставался оптимистом и просто веселым человеком, умевшим дружить и участвовать в творческих союзах с коллегами. Один из таких примеров – книга «Веселые проекты», созданная в соавторстве с художником Николаем Радовым. Это был своего рода советский комикс, пользовавшийся бешеной популярностью. О перипетиях их судьбы Зощенко наша беседа, заведующая научным отделом Литературного музея «20 век» Еленой Сачивко.
Здравствуйте.
Но давайте все-таки про взаимоотношения с коллегами хотелось бы вас спросить, и, естественно, не только с Радовым, но вспомнить детский журнал «Чи», который был создан, ну, абсолютно знаменитыми людьми, такими как Маршак, Хармс, Лебедев. И в какой-то момент Михаил Зощенко стал ведь сотрудничать с этим журналом. Ну и, в общем, другие у него были какие-то контакты с коллегами. Расскажите, пожалуйста.
Зощенко начал сотрудничать с журналом «Чиж» как раз в переломный период своей жизни, когда он намечает такой путь и отказывается сознательно от амплуа писателя, который потешает публику короткими рассказами, да, о мелочах жизни, и хочет показать себя в амплуа писателя, философа, исследователя, и задумываться о том, чтобы написать книгу об истории всей своей жизни, но поправкой на то, какие были сделаны ошибки. И эта идея приводит к тому, что он создает цикл рассказов про Лёлю и Миньку. Что касается сотрудничества с коллегами, то, к сожалению, Зощенко уже попадает в журнал «Чиж», чрезвычайно интересный журнал, да, уже в тот момент, когда такой главный костяк был подвергнут, очень многие авторы наказаны, и считается официально, что детские журналы в Ленинграде открывает Маршак, но по большому счету это огромная заслуга Николая Макаровича Олейникова. И именно вот эта искрометность рубрик, в смысле страницы, которые так или иначе они живут там в комиксах, да, или в каких-то отображениях повседневной жизни, но для детей. То есть журналы, которые специально писались, исходя из того, что их будет читать ребенок. Причем были разделены аудитории. Младшая группа, да, читала журнал «Ёж», старшая – «Чиж». И с учетом того, что существовала уже такая наука-педагогия, да, наука о детстве, очень такой научной изначально основой была идея создать периодические издания, которые будут читать дети. В них очень много, в этих журналах, не просто, скажем, познавательного материала, а он тесно связан вот с практической жизнью, с практическим применением. И самой главной загадочной фигурой, конечно, в этом журнале был не Зощенко, а Макар Свирепый, да, вот главный, собственно говоря, идеолог вот этого журнала, он выступал под маской Макара Свирепого, который оседлал некого коня, и ему покоряются все пространства, все города и вещи.
Я вот читал воспоминания о Зощенко, и там пишут о том, что всякие деятели эстрады не просто пытались, а брали всякие произведения Зощенко, ну и рассказы, небольшие фельетоны, и даже их искажая очень сильно, пытались на этом зарабатывать в кинотеатрах, там, после сеансов и от себятины, снабжая обильно тексты оригинальные Зощенко. Вот это было свидетельство популярности, как я понимаю, этого писателя.
Да, Зощенко своеобразно относился к понятию слава. Вот он никогда не болел звездной болезнью, потому что он понимал, что он продолжает путь классической русской литературы, который связан с его предшественниками. Самые близкие по роду творчества — это, конечно, Гоголь и Чехов. И для него факт популярности был важен тем, что он прислушивался к мнению критики и что пишут читатели ему. Большими мешками наполнены были редакция «Красной газеты», персонально писем, адресованных Зощенко. Многое освещалось в жизни как бы страны в этих письмах, но и читательский отзыв был очень важен. Зощенко рано понял, что тот вот стиль классической русской литературы с красивыми описаниями пейзажей, какой-то размеренный быт, уходящий дворянской культуры, вот это все уже никому не нужно. страна совершенно изменилась. Я пишу фразы короткие, доступные для бедных. Это, собственно, был и секрет успеха Зощенко, почему он полюбился читателям. Но в то же время он сам всегда протестовал, чтобы его не считали каким-то вот мелким сатириком, который только смешит публику, что он не клоун. Существовал такой анекдот, связанный с историей писательского дома, где проживал Михаил Михайлович Зощенко. Долгое время к публикации готовилась знаменитая книга Зощенко, которая называется «Голубой книгой об истории человечества». Но ее мучили правками, и вот, наконец, она вышла большим довольно тиражом, больше 200 тысяч, по-моему, экземпляров. И, конечно, ее читатели ждали. И однажды Зощенко идет в редакцию «Дома книги», самого популярного магазина в Ленинграде, где находились на верхних этажах редакции, и решил он пройтись по улице Софьи Перовской, ныне это улица Малая Конюшня. Дождь проливной идет, и видит, стоит какая-то длинная очередь, хвост тянется как раз к «Дому книги». Но решил он спросить, а чего же дают такое, что даже дождь не помешал стоять в очереди? Подходит он к крайнему в очереди и спрашивает, что дают? Зощенко, крайним будете? Вот настолько была популярность действительно велика.
Зощенко, велика, да. Это уж действительно. Скажите, пожалуйста, в таком, если можно, уже в блиц-варианте, потому что много еще вопросов. Все-таки Зощенко имел дворянское происхождение, но и прошел вообще-то через несколько войн, и гражданскую, и первую, и мировую. Вот как-то повлияло на жизнь происхождение и участие в войнах, на жизнь, на его мировоззрение?
Повлияло самым прямым образом, скорее судьбоносное событие, как 20 июля 1916 года происходит газовая атака. Зощенко в этот момент уже офицер царской армии, начальник пулеметной команды, и получает он отравление. Ну, так сложилось, что многих своих гренадеров приказом маски газовым спас, а сам получил отравление не только верхних дыхательных путей, но получил еще психическую травму. И записавшийся на подкорку страх вот этой вот внезапной смерти, он потом Зощенко будет мучить всю жизнь. Вот этой вот изнуряющей тоской, разгрызающей его изнутри, к концу жизни это состояние будет усиливаться. Такое состояние один из современников Зощенко называл угрюмством. Но на самом деле это очень такая серьезная психическая болезнь, с которой Зощенко сознательно боролся, он выработал ряд приемов. Но когда вот мы делали такую выставку большую, грандиозную, о писателях 20 века, о ленинградских писателях, то позволили себе такую вот фантазию, а какой может быть образ творчества Зощенко, и кто может быть его музой. Получилось, что это не женщина, а просто образ болезни. То есть вот его же болезнь стала для него, по сути дела, музой и каким-то стимулом выживать, писать вопреки вот этому состоянию трагедии внутри. Удивительный, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, мы находим в литературе массу примеров, да? Под гнетом болезни чехотка всю жизнь находился Чехов. Достоевский мог умереть в любой момент от эпилепсии, да, от падучей. И каким-то образом вот это вот искусство требует жертв, да, расхожая фраза, она именно положительно влияет на судьбу писательскую.
Ну, это парадокс, да.
Поведение, оно для многих очевидно.
И, признаться честно, великий Гоголь тоже был не вполне.
Безусловно, с Гоголем Зощенко себя сравнивал прежде всего. Но вот если мы все-таки говорим о музе Зощенко, воплощенной в образе какой-то женщины, то надо сказать, что его опорой и таким вот настоящим другом по жизни, конечно, явилась Вера Владимировна Зощенко, его супруга. 40 лет совместной жизни, очень сложной, непростой, да.
Непростой, но тем не менее, ведь о Зощенко говорили как о красавце, моднике, и, может быть, это навет недругов и завистников, утверждал, что у него было много любовниц, помимо верной жены, на руках которой он и умер. Вот правда ли это или не так?
Про много нельзя сказать. У него было такое увлечение в юности некой Наденькой Русановой, которую он, в общем, испытывал такое чувство первой любви, через всю жизнь его пронес, и в конце концов разочаровался, увидев ее, когда она приехала к нему как-то раз из Болгарии. Вот. А что касается одной дамы, которая ему очень помогла в эвакуации, то она реально существовала. Это был действительно роман с Лидией Чаловой. Она была секретарь секретарем одного из издательств советских и помогала выживать в условиях эвакуации истощенному, приехавшему из блокадного Ленинграда в Алма-Ату, Зощенко. Надо сказать, что нельзя ставить акцент на том, что для Зощенко женщины значили нечто большее, чем его главное занятие – литература. Ремесло самое опасное, которому он давал всю свою жизнь. Они ведь так договорились изначально с Верой Владимировной, когда она ему задала такой женский вопрос: «Миша, что для тебя главное? Кто?» Он сказал, что литература. Да, он навсегда установил дистанцию между вот своим личным пространством, которое действительно было сплошь соткано из литературных опусов, и какое-то другое, может быть, имеющее романтический флёр. Оно было необходимо тоже, да, чтобы вот испытывать какие-то определенные страсти и как-то себя вдохновлять. Да?
Но, тем не менее, он умел разделять. Спасибо, Елена Валерьевна, заведующая научным отделом Литературного музея «20 век» Елена Сачивко.
Спасибо. Всего доброго.
Специальный проект «Радио Спутник».